Конявский Яков Исаевич. Другая сила. Отрывок из книги «Верховный правитель». Эпиграф. Пока умные докапываются корней, сообразительные дотягиваются до плодов. Анекдот. Отпуск Аркадия подошел к концу. Друзья опять собрались на даче Юрия Сергеевича на прощальный ужин. Все были заняты подготовкой вечера. Сергею, как самому молодому, поручили топить баньку. Аркадий готовил мясо. Доставая нож, он открыл ящик стола и вдруг замер. Его поразил секач, лежавший в ящике среди прочих кухонных принадлежностей. Это было настоящее произведение искусства из нержавеющей стали. Лезвие было выполнено в виде верха маленькой алебарды, а вместо обуха был молоток с насечкой для отбивки мяса. Ручка была набрана узорами из разноцветного пластика.
«Юра!» — закричал Аркадий. «Откуда у тебя этот инструмент?» «А что тебя так удивило?»
«Дело в том, что этот прибор я уже видел в Израиле».
«А, именно этот ты видеть не мог. Может быть, похожий?»
«Наверное, но важно происхождение этого инструмента. В Израиле у меня есть приятель, Яков Айзенберг. В стране исхода он жил в Донецке. Был строителем по специальности. В какой-то год в Украине была засуха, Донбасс смог остаться без воды. Было принято решение срочно построить Макеевскую фильтровальную станцию и трубами, проложенными по поверхности земли, подать летом питьевую воду в северные города Донбасса. Яков работал главным инженером строительного управления и сутками находился на строительстве фильтровальной станции. А поскольку рабочих рук не хватало, ему на стройку направили работать заключенных. Ну, понимаете сами, что от такого контингента трудно было ожидать патриотического подъема в работе. Яков попросил охрану, чтобы ему привели старшего из зэков, пользовавшегося авторитетом. Пришел крепкий пожилой мужик. По его виду ясно было, что прошел все огни и воды. Сели они в вагончики. Яков спросил, как зовут собеседника, и разговаривал с ним, как с обычным человеком. Он объяснил ситуацию в городе и попросил постараться уложиться на строительстве в сроки. Тут Яков заметил, что по лицу собеседника текут слезы. Яков оторопел.
«Я вас чем-то обидел?»
«Нет, но со мной уже много лет никто не говорил на «вы» и не называл по имени. Я для всех просто зэк. Только за это одно я сделаю для вас все».
Обещание свое он выполнил. Зэки работали на совесть, объект был сдан в срок. Прошли годы, и вот как-то к Якову домой приезжает майор внутренних войск. Ехал в отпуск из Средней Азии и привез Якову в подарок вот такой же секач. Сказал, что от строителя фильтровальной станции города Макеевки, с которым Яков когда-то беседовал. Вот такая история.
«А у тебя, Юр, откуда второй дубль?»
«Тоже от бывшего заключенного. Это мой коллега, строитель. Ему кто-то сделал под заказ. Очень непростая судьба у этого человека».
«О, ты нам в процессе застолья и расскажи».
Молодой человек Петр Цыпляев получил диплом инженера-строителя, был направлен на работу в строительный трест. Управляющий трестом посмотрел бумаги Цыпляева и радостно сказал:
«Ха, хорошо, что прибыл к нам. С инженерами у нас не густо. Многие только техникум кончили. А то и вообще самоучки. Так что перспектива роста у тебя есть. Пока пойдешь мастером в СМУ-1, познакомишься с работой, коллективом, а там уж будем тебя продвигать.
С коллектива молодой мастер сошелся быстро. Со всеми был вежлив, справедлив, давал всегда реальные задания, не брезговал и сам поработать руками. Вскоре он уже работал прорабом. А через 3 года, когда начальника СМУ проводили на пенсию, на его место назначили Цепляева. Новый начальник вкладывал в работу всю душу. Все время он отдавал работе, некогда было даже семьей обзавестись. И все в работе было бы хорошо, если бы постоянно не подводили смежники. То технику вовремя не поставят, то нужных материалов не подвезут. На железобетонном заводе постоянно случались какие-нибудь неполадки. Из-за этого то панели вовремя не завезут, то бетон, то раствор. На стройке простой, рабочие ругаются, так как не могут заработать, да и план все время под угрозой. Это очень беспокоило Цепляева. Как-то, когда управляющий трестом заехал на стройку, Цепляев показывал объем выполненных работ и спросил.
«Вы видите, Виктор Степанович, сколько еще нужно достраивать? А до конца года осталось 2 месяца. Нам уже не успеть. Нужны дополнительные силы и бесперебойное снабжение материалами. Если этого не будет, то объект вовремя не сдадим».
«Насчет оставшихся объемов я и сам вижу. Но дополнительных бригад мне для тебя взять негде. На других объектах положение не лучше, а то и хуже. Ты способный, работаешь хорошо, хвалю. И другим в пример ставлю. А объект мы сдадим, не волнуйся».
Подошло 31 декабря. Приехала приемочная комиссия. Прошли они по объекту, посмотрели, где что еще не сделано. Потом в тресте были подписаны акты приемки с недоделками. И прилагался перечень того, что следует доделать. После этого комиссия с чувством выполненного долга перешла к праздничному столу, который уже был накрыт строителями в соседнем кабинете. А Цепляева все грыз червь сомнения. После отъезда гостей он подошел к управляющему.
«И все-таки, Виктор Степанович, это неправильно. Это приписки, значит, преступление. Акт подписан. Объект считается принятым в эксплуатацию. Заказчику под этот объект дают план, а он не может приступить к работе, потому что мы еще несколько месяцев будем его объект доделывать. В результате и наш план будущего года ставится под угрозу, так как мы к его выполнению все эти месяцы не сможем приступить».
«Ты никакой Америки мне не открываешь, но такова вся наша система. Ты думаешь, что наверху этого не понимают? Но там мало кого интересует фактическое состояние дел. Для них главное, чтобы хорошо отчитались. Ты думаешь, когда партийные органы выдвигают какую-то инициативу о выполнении плана к какому-нибудь торжеству, они представляют себе фактический объем работ? Ничего подобного. Им важна пропаганда политических свершений. Сами факты их меньше интересуют. Есть акты о сдаче объекта, они этими бумагами прикрываются и довольны. И коллективы за якобы выполненный план получают премии и тоже довольны. Все делают вид, что все хорошо. Но ведь на самом деле не все хорошо. Успокойся. Не мы с тобой эту систему придумали, не нам ее разрушать. Конечно, ни один частный предприниматель не стал бы сам себе мозги пудрить. Не принял бы недостроенный объект. Но у нас, как ты знаешь, частных предпринимателей нет с 1917 года. Вот с того времени страна по такой системе и работает. И сколько это вакханалия еще продлится, я сказать не могу. Поэтому иди и спокойно работай. И не старайся вылезти из системы, иначе тебя сожрут».